Гедар Джахидович, давайте начнем нашу беседу. Немного вы расскажете о себе, прежде всего, о вашем становлении, формировании как личности и до, скажем, того периода, как вы оказались вот в сфере людей, которые принято называть вот южинским шизофреническим подпольем, там шизоидным. Простите,
принципиальная разница.
Южинским, который принято называть южинским шизоидным подпольем, как, собственно говоря, вы сформировались до этого уровня, чтобы как бы войти туда. Вот интересно немного послушать именно о вас, о вашем становлении.
Ну, я родился в семье, или точнее в пространстве, образованном скорее несколькими семьями, которые все принадлежали к определенному слою сталинской номенклатуры. Один дед, так сказать, был замом председателя комитета по делам искусств Харабченко. Вот он, значит, был его замом. Другой дед был председателем Верховного суда Азербайджана в багировские времена. То есть это была сталинская номенклатура без вопросов. Ну и пространство, образованное этим, это было такое пространство, близкое к Кремлю. Ну, правда, с приходом Хрущева, один дед, принадлежавший к Маленковскому окружению, получил инфаркт с расстрелом Багирова. Другой дед оказался на улице. Хорошо, что не был расстрелян, потому что, кстати, парадоксальным образом не был членом партии. Был председателем Верховного суда республики, но не был членом партии. А вот в советское время, вот в багировское и сталинское время такие парадоксы иногда бывали. Вышинский, например, был, если не ошибаюсь, меньшевик или чуть ли даже не кадет, вот, а потом страшный прокурор Егорьевич. Да, мой дед был не член партии, один. Вот. И, в общем, я рос крайне таким интровертным ребенком, который, ну, рано начал читать, но был абсолютно изолирован от контактов со средой. И у меня до 9 лет вообще не было как бы восприятия политического феномена, политического фактора. Я любил оружие. А когда мой дед собирался на охоту, он всегда раскладывал и чистил ружья. У нас была огромная коллекция охотничьих ружей, Пердей, Зауэр, там какие-то другие марки. У меня, например, в 6 лет был Зауэр три кольца 16-го калибра, он был обещан, я знал, что это мое ружье. Я очень любил, когда набивались патроны, засыпалась дробь, чистились стволы дамасской стали. Я любил запах стали, такой кисловатый, особый запах стали. Вот. Было много холодного оружия. Был великолепный клинок дамасской стали, охотничий кинжал 18 века, германский, с роговой рукояткой, рукояткой из оленьего рога, из части рога, в золоте. В общем, много чего было. На 8 лет мне подарили шпагу, парадную шпагу. Вот. И при этом я чувствовал, что я нахожусь в каком-то таком хрустальном шаре, замкнут, изолирован от всего. Вот я не мог проснуться и не мог, знаете, как ощущение такой патины, которая отделяет от внешней действительности. И ну как-то, собираюсь в школу на вторую смену. Было это время, наверное, где-то около 12, может день. Вот. А радио я воспринимал как белый шум. И вдруг в какой-то момент этот белый шум щелчком переключился во внятные, ясные, понятные мне слова. Я услышал что-то такое про мир, мирное существование, мирные инициативы советского правительства, борьбу за мир, вот что-то там было с миром связано. И внезапно я ощутил острейшую зоологическую ненависть к этим словам, к их смыслу, к тому, кто их говорил, ко всему, что это представляло, так сказать, да, вот к этому посланию. Из некоего мира. То есть вот феномен такой вот вне меня, да, среды, сконцентрировался для меня вот в этих словах, которые я внезапно из белого шума стал различать и воспринимать как осмысленный текст. И я ощутил ненависть к этому осмысленному тексту и ко всему, что он представляет. И с этого момента началось мое активное включение в политический интерес. Я стал читать газеты. Там с 10-летнего возраста я стал читать газеты, ну, естественно, в первую очередь на стендах. Тогда на стендах можно было в пределах там, небольшого квадрата нескольких улиц найти практически любую газету, от литературки до известий там, и так далее. Я стал очень внимательно читать газету, в том числе и «Правду». И я стал интересоваться политическими вещами. И все это было под углом абсолютного отрицания окружающей действительности. В газетах тогда, вот это описываемый возраст, это период хрущевской оттепели, писалось очень много откровенных вещей, в том смысле, что, например, полемика с диссидентами. Например, я помню, что я читал на полосу, а то и на две, в «Известиях», полемическая статья, которая мочила, если не ошибаюсь, Краснова-Левитина. Там цитировалось, Есенина-Вольпина, Есенина-Вольпина, математика и правозащитника. Там цитировались его стихи, как сейчас помню, этим мальчикам надо понять, что враги их мать и отец. Какой ужас, какой ужас. Вот. И я с восторгом это читал, но мне никогда не приходило в голову, что это опять-таки имеет ко мне личное отношение. Я тогда в классе 7 был, наверное, вот я думаю, какие вот за окном идут какие-то баталии, то есть газета наезжает на какого-то могучего, бросающего вызов такого титана, Есенина Вольпина. Я совершенно не подозревал, что через 7 лет я буду сидеть у него в гостях, мы будем хорошо знакомы. Ну, в общем, короче говоря, вот жизнь шла таким образом, я думал, что я просто один в этом мире. Да, вот я ненавижу советскую власть. Я там, кстати, я с 12 лет занимался философской проблематикой, потому что от деда осталась гигантская библиотека. Там много сотен томов по философии. Я помню, первая книжка в 12 лет, которую я прочел, был... профессор Зиньковский, кажется, 12-го года, древнегреческая философия, история древнегреческой философии, первый том от, так сказать, этих самых, значит, ну, до Сократики, короче говоря, да, до Сократики. И я, когда взял и начал читать эту книгу, вдруг я был потрясен тем, насколько это мое. Это было... чудовищно интересная, увлекательнейшая такая вот
история. 12 лет?
Да, мне было как раз 12 лет. Я после этого начал читать активно философскую литературу, вот всю. И, в принципе, более или менее познакомился так со всем кругом, ну, таких классических авторов. Где-то к 14-15 я уже вышел на Гегеля, стал читать феноменологию духа, науку логики. Вот. А она была вся исчерпана еще моим дедом, все эти тома, ну, эти там с предисловием там Куна Фишера, вот такие еще 30-х годов великолепные такие издания мощные. Вот. И все было исчеркано по линейке таким синим и фиолетовым карандашом. И значит, ну я как бы думал, что вот я один я нахожусь в таком уникальном изолированном пространстве. Потом моя жизнь как бы резко пошла в остром конфликте с социумом, потому что меня выгнали из университета. Потом я попал в армию, как выгнан из университета. В армии я отказался принимать присягу. Вот, меня там через комиссию выгнали из армии. Соответственно, я вернулся сюда. А, естественно, никакие институты, даже самые вшивые, там, меня не брали.
А вот это не отказался принимать присягу, это был как очередной внутренний какая-то... Ну, какой-то аналог инициации, наверное, да, уже
переживая
будущим совершенно молодым человеком.
Здесь был такой вот принципиальный вопрос. То есть для меня вот оказалось внутренне невозможным это сделать. Просто внутренне невозможно. Вот. И, ну, я, естественно, там маневрировал, так сказать, я, там. Объявил, что я не могу ходить, там стоять, болят ноги. Ну, действительно, у меня был полимелит в самом раннем детском возрасте, но полностью вылечен. Вот. Но, значит, я ссылаюсь на то, что все-таки как факт он был, там отмечен в медицинской истории. Значит, говорю, да, вот ноги не ходят, меня там проанализировали, послали в Козельский госпиталь. Там здоров как бы, ну, это как бы, они считают, что здоров, я считаю, что не здоров, и все. То есть они говорят, ну, на 7 лет. Я говорю, да, ради бога, на 7, так на 7. А вот здесь был вопрос совершенно принципиальный. В военной тюрьме, там, значит, под следствием, ну, на губе сначала, потом в военную тюрьму. Вот, там я ощутил совершенно новое состояние, такое прорывное. Я помню, что мы там колонна арестантов марширует по двору под охраной таких белокурых эсэсовского вида, громадных таких хохлов комендантского взвода, значит, колючая проволока над высоким частоколом забором, вьются тучи ворон почему-то, да, и меня захлестывает невыразимое счастье и свобода. Я чувствую, что я вот ощущаю такую вот эйфорию, переполняющую меня, экстаз. Я смотрю на этих ворон, я слышу крики команд, и я понимаю, что я нахожусь в каком-то прорыве в удивительный свет, вот, в удивительное счастье и свободу. И это ощущение потом осталось со мной. Я просто понял, что да, вот так вот, ребята, я вот не приму вашу присягу и все. Ну, потом прошел там через как бы все, так сказать, комиссии, благодаря там, ну, скажем, гуманному жесту главного психиатра Московского военного округа, генерал-лейтенанта, не помню его фамилии, который со мной беседовал около часа, и потом пришел к решению отпустить меня через там комиссию, дал указание комиссовать. Ну, естественно, я появляюсь здесь после этой комиссации, но вот с волчьим билетом, да, то есть это, где можно там работать, где можно восстанавливаться, учиться. Человека выперли из вооруженных сил там с волчьим билетом. И устроился там в издательство медицину корректором. Вот. И Илья Москвин, который работал редактором в издательстве медицины, познакомил меня с Мамлеевым. Как сейчас помню, 11, по-моему, ноября это было, после моего дня рождения, на Большой Полянке, в каком-то доме, я пришел слушать чтение Мамлеевского.
69-й год?
Где-то? Это был 67-й год. 11 ноября 67-го года. Мне только что исполнилось 20 лет. Вот. И это произвело на меня колоссальное впечатление. Кстати, Дудинский рассказывал об очень аналогичном опыте, только на 4 года раньше. В 63-м году сейчас не пишем, давай уже проходи. Ленинский рассказывал об аналогичном опыте. В 1963 году точно так же художник Козлов, если не ошибаюсь, и кто-то там еще был, сейчас не вспомню, наверное, точнее расскажет это все. Но Козлов там точно более был. Значит, они в 1963 году пригласили его, только это было не на Большой Полянке, а это было где-то вот в районе Обыденских переулков, здесь неподалеку от монастыря. Там Мамлеев читал, на русского Кафку, жилые дома, которые тогда в монастыре на территории были. На советский Кафка называли его тогда. Вот. И тоже он как бы был потрясен. И тоже они потом шли, значит, с Мамлеевым, как бы гуляли по вечерней Москве. Вот. И Козлов говорил, что начинается новое время. Вот после этого все, значит, мы вступили в новую эру. Абсолютно точно. После этого чтения мы с Мамлеевым вышли. Я помню, мы шли по Большому каменному мосту, мимо ударных от Большой Полянки, в сторону Южинска, в эти, так сказать, края. И мы обсуждали о том, как свергнуть советскую власть. Мы рассуждали, да? Мамлеев тогда говорил, что вот если бы какие-то люди, которые могли бы притвориться коммунистами, вошли бы в советскую партию коммунистическую, да, и потом доросли до самых таких вот высот, заняли бы позиции там на самом верху, и они бы сумели. Удивительно, такой масонский ход, который самое смешное, что реализовался. Потому что фактически программа Михаила Сергеевича Горбачева и история Горбачева как коммунистического деятеля, она просто целиком воспроизводила мамлеевский вот этот вот сюжет, который мне показался очень смешным, очень таким нереальным, кстати говоря, на тот момент. Почему-то я подумал, ну, что такое, вступить в КПСС, там, куда-то дорасти, какая карьера, да, сможет ли человек пройти через все вот эти вот фильтры, там, чистки и так далее. Вот. Самое потрясающее, думаю, не обладает ли Мамлеев действительно некой подключенностью к таким центрам планирования и организации. Но, во всяком случае, на тот период он явно говорил вещь очень тематически близкую к реальности, которая потом реализовалась. А ведь это был ноябрь 1967 года, можете себе представить. То есть за как минимум там 24, то, ну, считайте, 25 лет, за четверть века до реализации этого проекта. Ну вот, и Юрий Витальевич познакомил меня с Женей.
Как это произошло?
Заочно сначала, потому что Мамлеев очень много говорил о Головине. И мы рассказывал, кстати говоря, о том, что через Головина он познакомился с доктриной французского традиционализма Рене Генони. Вот. И я его тряс и просил, насколько возможно, передать суть концептуально.
Вы не были знакомы вообще с этим явлением, да?
Я был знаком только с немецкой классической философией на тот период, да, то есть я считал себя гегельянцем, вот, ну, с большими оговорками, но в целом я был очень увлечен идеей панлогизма, тотального панлогизма, вот, такой системы объективного идеализма. Но для меня это был как бы некий бренд и некий ключ такой инструктивный.
Вот. Наверное, Ницше.
Да, там Ницше тоже фигурировал. Ницше, Шопенгауэр, социальный дарвинизм, потому что я вырос вот под эгидой вот этого первого впечатления, под эгидой импрессии ненависти, связанной с тем, что я услышал о мирных инициативах советского правительства, и слово «мир», мирные инициативы, сосуществование, гуманизм, это для меня стали такими словами табу, то есть они стали для меня сигнальными словами всего, что я ненавижу. И, соответственно, меня интересовал Гераклит, вражда отец вещей, меня интересовал так сказать, социальный дарвинизм, меня интересовали, так сказать, тезисы слабого там, падающего подтолкни и так далее, и так далее. То есть все радикальные формы антигуманизма, наиболее их такой романтической, экстремальной форме, они меня привлекали с вот, даже более раннего периода, чем 12, но, скажем так, это все развивалось, а некой, скажем, такой суперпозиции было мое увлечение, прежде всего, Гегелем. Конечно, я интересовался и остальными, ну, скажем, ранним Шеллингом. Но он был очень невнятный, на самом деле. Фихте показался мне откровенно таким наивным и, скажем, честно, не очень убедительным. Что касается Канта, я воспринимал его активно отрицательно, потому что Кант разрушал систему объективного идеализма. Он ставил под вопрос вот этот панлогизм. Это мне, в общем, как бы это меня не устраивало на тот момент. И вот я, значит, теребил Мамлеева, мол, расскажите, да расскажите, что это у нас за традиционализм такой. Но с Мамлеевым в этом вопросе, где сядешь, там и следишь. Ничего он мне толком не мог рассказать, рассказал какие-то такие мульки, которые, так сказать, ну, до него дошли в превращенном виде. А потом там как-то он пригласил, он уже тогда, конечно, жил в своей новой квартире, это на проспекте Карбышева, крошечная гостиничного типа, крошечная комнатка с мини-кухней в прихожей, где он максимум, что мог, это еще одну складушку поставить, а там у него один раз или там пару раз оставался ночевать. И он пригласил меня туда на встречу с Женей. Я увидел очень необычного человека, показавшегося мне похожим на молодого Сократа, но только в черном издании. Не такого Сократа, которого мы знаем, такого мягкого, призывающего афинских юношей, так сказать, к самоуглублению, там, к познанию себя, там, ведущего с ними такие вот описанные Платоном такие очень беседы. А вот такой вот черный Сократ. Сократ-провокатор. То есть Сократ, которого, наверное, так сказать, афинские граждане хорошо понимали, кому они дают цикуты, и правильно сделали. Сидел такой очень раздраженно агрессивный, но вместе с тем странно вежливый, такой рыжеватый человек, такого вот сократовского типа.
Он еще моложавый же был тогда достаточно.
Он уже просто молодой, не моложавый, а молодой. Тогда ему было, скажем, там, ну, лет 30. То есть это был просто совсем еще такой мальчишка. Вот. И вот мы говорили тоже как-то, мы почему-то Кант выпал. Почему-то мы говорили о Канте. Ну, вот. Странным образом Кант еще несколько раз выплывал там, в моей жизни. Еще с одним, так сказать, неким духовным учителем, который попадался мне на пути в жизни, но тоже очень много мы почему-то о Канте говорили. И вот Кант появился в моем знакомстве с Женей.
А он вас сразу принял, или там была такая, если можно выразить, система проверок?
Нет, он сразу принял, мы сразу стали абсолютными такими интеллектуальными и духовными партнерами. Дело дошло до того, что где-то через 3-4 таких вот встречи в треугольнике с Мамлеевым, я Юрию Витальевичу, который ко мне, а тогда у меня был вот дом здесь на Рылеево, теперь называется Гагаринский, вот, Рылеево 30, по-моему, 3 или 31, сейчас не вспомню, сейчас вообще нет этого дома, там пустое место, пустынное это место, по-моему, Рылеево 31. И у меня была такая квартира, очень большая квартира на высоком первом этаже, которая была таким центром, салоном. Вот, и, значит, да, она была обставлена такой тяжелой дубовой мебелью, у меня там от деда философа, вот этого вот профессора, у меня такой вкус к дубовым столам, дубовой мебели остался, вот каким-то коврам там, вот все это как-то вот было там, а перетащенное из моей детской квартиры, квартиры из моего детства, частично. Вот. И вот, значит, там все как бы собиралось. И приходит туда Юрий Витальевич Мамлеев, и говорю: Юрий Витальевич, у меня к вам очень серьезный разговор есть. Вот. Он говорит: да, слушаю вас, там, очень такой нежный. Я говорю: Юрий Витальевич, вот понимаете, какая вещь? Давайте ради вот лучшей оптимизации наших духовных усилий, давайте вот вы будете встречаться отдельно с Женей. Я буду встречаться отдельно с вами. И тоже отдельно с Женей. А вы еще отдельно со мной. Вот. Ну, так как бы еще переспросил. То есть вот, ему надо было усвоить эту идею. Ну, суть в том, что вот в треугольнике не получается разговор. Понимаете? Потому что разные поля, они разрушают. А вам с Женей у вас отдельное поле. У меня с вами отдельное поле, у меня с Женей отдельное поле. Не надо их собирать в треугольник. И он разрыдался. Мало того, что он разрыдался, он стал кричать. Он кричал: я понимаю, вы молодой человек. Я понимаю, там вот Женя, да, он может ослепить. Есть такой вот эффект вот очарования Жени, да. Но на самом деле Женя — это просто человек культуры. Просто вот он жует эту культуру и сплевывает ее в общий котел. Я помню эту фразу потрясающую, которую я просто открыл рот в шоке, потому что в моем представлении Женя был человек, связанный с принципом подлинности. То, что я вот назвал упагуру. Да? Он был не гуру, а упагуру. То есть гуру, который не является системным таким вот водителем учеников в рамках некоего, некой традиции системной и так далее, а как бы проводником такого парадоксального всплеска, парадоксального вброса. Вот. И тут, значит, Мамлеев говорит: это же просто человек культуры, который, да, он делает наше общее дело, он живет эту культуру и сплевывает ее в общий котел. Потрясающе. Я говорю: вы знаете, уже жестким голосом, Юрий Витальевич, рыдать не поможет, слезы не помогут. Насчет сплевывания в общий котел, ну, это как вам угодно, а только вот давайте все-таки поздно. В общем, рыдал, плакал, говорил: да, вот и в прошлом, знаю, там люди увлекались, там все, бывает, молодой человек, вот, ну, как он воспринял, как предательство, ну, утешился быстро. Вот. И как-то я после этого встречаюсь уже с Женей непосредственно. У нас прошли встречи только вдвоем. Специальные такие встречи.
На Южинский вы не ходили? Или
Южинский
вы...
уже к тому времени был разрушен. Южинский уже в 68-м году, там стены не было туда. Дудинский заходил с Козловым и там еще с кем-то. Они заходили в дом, который стоял без стены, там был, значит, Мамлеевская комната была открыта на улицу всем ветрам, там полностью сохранилась обстановка, они забрались туда и сидели там и пили портвейн. Ну, вот, пришла милиция, Мамлеев с ними был, вот, который уже там посапывал, похрапывал, да, они говорят: да вот мы с хозяином сидим, вот у него паспорт, он здесь прописан. Мамлеев достал паспорт, а там у него отклеилась фотография. Паспорт был без фотографии. Они сказали, что через 40 минут вернемся, чтобы вас здесь не было. Но это уже в 68-м. А мы говорим с вами о 69-м. Вот. В 69-м уже Южинского не было. Южинский, я застал последний Южинский в 67-м. Но я тогда не был знаком еще с Женей. Вот. Поэтому мы встречались с Женей в двух местах, у меня и у него. А у него это было на угол Дмитрия Ульянова и Вавилова, где он жил тогда у Ирины Константиновны.
Николаевна.
Николаевой.
Не, у Ирины Николаевны.
О, Николаевна, да. Ну точно, он жил у Ирины Николаевны. Вот, и так много лет пошло уже за Волгоградчество. Белый тигр, это белый тигр. Вот. Да, значит, и вот я помню, что я ему говорю. Старший, я говорю, Женя, как Юрий Витальевич вообще тебя не понимает? Знаешь, какую глупость он мне сказал? Кто, говорит, такой Женя? Он просто жует элементы культуры и сплевывает их в общий котел. Знаешь, какую глупость он тебе мог сказать? Я думал, что мы вместе сейчас посмеемся над глупостью Мамлеева, а Женя стал белый и говорит, он так сказал. Я говорю, ну да что ты, ну о чем? Ты, ну, ты не бери в голову, дурачок. Да, вот он же не понимает. А его так что-то вдруг затрясло. Вот. И я понял, что он болезненно, это очень воспринял. Хотя я к тому, что говорил Мамлеев, в большинстве случаев подходил, ну так, с большими оговорками. Но Мамлеев большую очень роль сыграл, не только в том, что встретил меня с Головиной, но, в принципе, он в какой-то степени подготовил меня к этой встрече, потому что до этой встречи судьбоносной мы очень много времени проводили в спорах с Мамлеевым. И споры в основном шли вокруг вот этого панлогизма. То есть Мамлеев говорил, а Мамлеев, конечно, очень непрофессиональный мыслитель, то есть он не такой, он как бы человек такой, ну, совершенно художественный, да? И он говорит, вот поймите, что есть, и именно это то, что вот есть, что не вмещается в пространство логоса, что вообще вне логоса, о чем логос не подозревает, оно-то и есть самое, ну не то, что самое главное, а вот есть некоторые отделы, которые непостижимы и не описаны логосом, вообще никакой. А я ему отвечал там, ну, Ёлочка, ну о чем вы говорите, ну что вот в логосе не отражено, то и не существует, потому что существование и фиксация в логосе — это, собственно, синоним. У Ивана шел такой бессмысленный разговор в чисто таком традиционном русском стиле. И однажды у меня было просто видение ночью. Был такой прорыв. А он не то, что это была визионерская какая-то вещь, там не распахнулись там никакие врата, никакие сонны поющие, я не услышал. Это был интеллектуальный взрыв. И я внезапно понял, что панлогизм — это просто собачья чушь. И я внезапно понял реальность того, как устроена Вселенная. С этим пониманием, в принципе, более или менее я и сегодня живу. И я понял, что есть некое великое существо, которое объемлет все состояния логоса, но оно абсолютно не свободно, и оно распято внутри самого себя. И шанс есть только у тех, кто находится на отражениях этого существа, находящихся на таком удалении от него, когда появляется возможность десинхронизации, рассинхронизации, но вместе с тем в такой близости, чтобы еще сохранялась архетипическая аналогия. Потому что дальше эта десинхронизация, она теряет смысл. Поскольку там уже такие какие-то формы, абсурдные такие, абстрактные формы плавают. Хаос плавает там в зеркалах.
Это сколько было вам лет, когда?
Ну, мне было там 21.
Это был как удар молнии, неожиданно.
Это было вот такое озарение, то есть на меня был такой страшный наплыв сверхпонимания. Я вскочил, и я полночи записал такую статью. Кому концептуально изложил вот этот, это не видение, а видение. Вот, и когда именно в тот же день вечером пришел Мамлеев, я ему это прочел. Как сейчас помню, я писал это фиолетовым фиолетовый шарик у ручки. Ну, такой серо-желтоватой бумаги. А вот где-то там было две, наверное, или три страницы мелко исписанных. Я ему это прочел, он заплакал, встал передо мной на колени и сказал: «Теперь вы наш». Вот. И после этого у меня вот была встреча с Женей, когда мы говорили про Кант. Но после этого встреч было очень много. И самые главные встречи были те, которые мы проводили только вдвоем.
Он вас ввел в мир традиционализма, вот, объяснил геном?
Ну, вы знаете, просто в мои руки после этого попали непосредственно книги Генона на французском языке. Во-первых, он мне подарил свою личную книгу, которая называлась «Rare Spirit». Это была единственная книга в его собственном пользовании, такая толстая, изданная, хрен знает в каком году, в 47-м, «Edition Traditionnelle», по-моему. Вот, с бумажным потрепанным переплете, крупным шрифтом. Вот, это была первая книга, которую я прочел Генона от корки до корки на французском языке. Она была со мной очень долго впоследствии.
Женя ее просто подарил.
Он мне ее просто подарил. Потом у меня уже были там книги из спецхрана, и дарили мне книги. То есть фактически я прочел абсолютно все, там заказывал, мне из Парижа привозили. К 70-му году у меня, наверное, был, ну, если не весь, то большая часть генома. Все это сгорело в 72-м году с моим домом на севере. Там большая такая изба была куплена в районе Вологды. Устюжный есть такой городок, вот под Устюжным. Там жаркое лето, по-моему, 73-го года, когда еще Тарханики горели, был пожар. И там сгорела такая очень большая библиотека, куда я свез, в частности, Генона, там книг 10, в частности, там двухтомник «Массонерии компаньонаж», там «Ла Гран Триада», там вот такие вот книги. Ну, потом опять какие-то были и так далее. Это уже не важно, просто все это как бы изучил, работал, но к этому времени Женя уже скептически относился к генонизму и говорил, что его очень сильно раздражает то, что геном гудит в такую безличную трубу, как бы вот с небес там. Ну, то есть, что это не персональный автор, а автор, который ставит себя в имперсональную позицию, если бы он был голосом объективной истины. Вот это его так не устраивало совершенно. Но он говорит так, в свое время я помню, что геном это, видимо, такая звезда, которая всегда для кого-то должна сиять. Вот она для меня померкла, для тебя засияла, а вот скоро она для тебя тоже померкнет, но будет кто-нибудь еще. Это такая звезда, которая всегда будет кому-то сиять. Он был совершенно в этом отношении прав, потому что ну, время генома, оно только как бы раскручивается сегодня. То есть сегодня геном является, можно сказать так, почти Марксом определенных кругов. Скажем, традиционалистский клуб вот, уже практически признал его почти Марксом вот, своим. Да? Но я
просто... Тогда в России об этом практически никто не знал, да?
Когда я сказал, что есть такой Удам Халиант в Эстонии, который самостоятельно открыл для себя геном и самостоятельно является носителем информации по традиционализму и занимается там Сухраварди, там, скажем, метафизикой Шрака, озарение и так далее, но в принципе вот он франкоязычный, он в геноме там, и так далее. Женя сказал, этого быть не может. Я говорю, ну как, ну факт, вот мне просто доложили, что есть Удам Халиант. Он говорит, не может, потому что в России читали генома. Мы с тобой знают об этом еще несколько человек, которым бы сказали. Вот, там слышал об этом Мавлеев, слышал об этом Степанов. Вот, там еще, может быть, там Кердему, который там тоже слышал. Но больше не может быть. Я знаю, что больше в России, в Советском Союзе никого нет. Вот. Но тем не менее он был неправ, потому что ныне покойный Удам Халин, умерший в середине 80-х, замечательный человек был. Просто потрясающий. Кстати, не знаю, нет, не в середине 80-х, позже гораздо, наверное, в 90-х, уже в постсоветской истории. Да, это был очень специфический человек, но это был классический представитель западноевропейского традиционализма, причем из таких лучших. Из людей это был такой вот среднеевропейского вида интеллигент в очках. Это был человек, который, когда он испытывал прилив интеллектуальной эйфории, его очки начинали гореть, как прожектора. Это не глаза, а вот стекла очков, они начинали излучать такие мощные зайчики, такие мощные рефлексы. Это потрясающий был феномен, когда очки начинают плавать на человеке. Вот. Но, к сожалению, вот его уже нет с нами. Он был уникален в Эстонии. Человек, который не имел никаких аналогий. Он говорил на фарси, там, на французском. Несколько раз мы с ним пересекались на базе Душанбе. Он приезжал туда, и он все время хотел вырваться со мной в горы Удам Халин. Он мне, не знаю, по-моему, не познакомился с Женей в итоге. Может быть, Женя был настолько обижен, что есть кто-то еще знающий о Германии, что воздержался от этого знакомства. Вот, а Удам каждый раз пытался попасть в горы, и каждый раз, как он говорил, демонические силы его останавливали. И в итоге он дальше республиканской столицы никуда не продвинулся. И Союза писателей, кстати. Вот, Таджикистан. Очень странная профаническая ситуация для человека, который отвечал за все сакральное измерение целой Прибалтики. Вот. Ну вот, а с Женей наши отношения продолжались с 69-го до, наверное, я думаю, 86-го года. Я помню, что наш последний разговор с Женей, такой реальный последний разговор с Женей, был при Горбачеве, и он комментировал приход Горбачева и перспективы. И он сказал тогда удивительную вещь. Горбачев в своей личности, сказал Евгений Всеволодович, воплощает классическое представление русского народа о черте. Это русский черт. А русский черт совмещает все две ипостаси. Чичиков и Гоголевский персонаж.
А Чичиков тоже Гоголевский?
Нет, еще вот эта пьеса есть. Хлестаков. Чичиков и Хлестаков. Две ипостаси, совмещенные в одной. Это русский черт. Потому что все остальные фигуры черта, это фигуры там западные, там какие-то вообще. А вот для русского народа Чичиков и Хлестаков. И они идеально воплощены, то есть полностью, как бы, две эти ипостаси воплощены в Горбачеве, который является и Чичиковым, и Хлестаковым. И главное, что у Чичикова есть, сказал он, фраза, которая была сказана Горбачевым в одном из его выступлений. Я не знаю, сказал ли он эту фразу, я повторяю уже, цитирую. Что Чичиков сказал, что мы должны теперь стать твердой ногой на прочное основание. И говорит, каково же было мое изумление, когда я услышал от этого пятнистого черта абсолютную цитату из Чичикова, из «Мертвых душ», что мы должны теперь стать прочной ногой на твердое, и твердой ногой на прочное основание. Я, кстати, так и не знаю, была такая фраза сказана Горбачевым, или Женя ее придумал, как он часто это делал. Но меня поразила вот эта емкая фигура, емкий образ, что синтез Хлестакова и Чичикова – это образ черта в русском народном сознании, который нашел полное выражение Михаила Сергеевича. И к год это был, по-моему, либо 85-й, либо 86-й, это было начало Горбачевщины. Начало Горбачевщины. И он сказал, что начинается новая эпоха. И эту новую эпоху почувствовали очень многие, кто позировали в роли властителей дум. И сегодня они поняли, что они, как оппозиционеры, властители дум, так сказать, мастодонты некой вот эры, ну, в частности, он имел в виду там Полиевскую, еще таких вот Кожаного, таких вот патриотов-русистов, русскую партию, конкретно он имел в виду это вот их, да, что их время закатывается сегодня, и они в панике, они так засуетились. Ну, это была наша последняя такая вот беседа тет-а-тет. А после этого уже так получилось, что наше общение фактически прекратилось. Нет, оно прекратилось технически. То есть оно не прекратилось технически, потому что я еще привозил к нему Писарева, вот в эту квартиру на Горках. Да? Там делался его фильм «Выступление на Первом канале. Религия золота в апокрифе», вот, в программе «Апокриф». Вот, Писарев к нему ездил. Там, ну, то есть я посещал Горки. Там. Но это уже было техническое общение. Такое вот реальное общение, когда вот мы сидели вдвоем, и была такая длинная беседа, это вот было начало Горбачевской эры.
Расскажите о каких-нибудь ярких эпизодах, может, 2-3, которые вам запомнились от вашего, вот, так сказать, бытийствования с ним, такого достаточно близкого, интенсивного в 70-е годы.
Знаете, у Жени была такая особенность, вот он иногда пускался в так называемое плавание. Вот, когда он уходил из дома, его окружало, ну, разное количество там людей, до 50 каких-то там людей. Он ночевал каждую ночь на новой квартире, он менял каких-то сопровождающих девушек таких. Я помню, одно время с ним была такая Ксаньяна, а одно время жена советского посла во Франции. Вот, очень такая известная в определенных кругах дама, ну, Ксения, которую он звал Ксаньяной. В общем, в принципе, это не важно, но с ним был один такой эпизод, о котором он потом сам мне рассказывал и комментировал. Его как бы носило по Москве, за ним такая вот неслась ватага, как вот бесы, пушкинские бесы в такую бурю, в метель. И вот они неслись, и Женя там впереди всех. Вот, и куда-то занесло в какую-то такую темную, такую стрёмную Москву. И они ворвались в какой-то дом, который был практически обесточен, разрушен, там все пролеты были обрушены. Это был такой темный остров, они туда ворвались, и Женя понесся там по каким-то оставшимся лестницам вверх-вверх-вверх с бутылкой в руке, вот, а может быть и без бутылки, но у него было такое состояние абсолютно вне человеческое. И вот он несся, где-то уже на третьем, может быть, этаже, там темные объемы, там какие-то перекрытия. И он в какой-то момент делает шаг, нога его поднимается для этого шага в пустоту, и в этот момент вспыхивает как бы лампочка, вспыхивает свет. И он видит, что он стоит над бездной, потому что лестница обрушена, да, дальше пролет, провал и падение вниз на 3 или 4 этажа. Он так, внезапно у него был такой мгновенный. А эта вспышка, знаете, вот микровспышка, миговая вспышка. То есть бывает вот даже непонятно, то ли это лампа, то ли это в твоем сознании. Но она светила. И он ногу убрал аккуратненько и задом-задом так спустился, потом развернулся и спокойно, тихо оттуда ушел. Мгновенно вот как бы это было такое снятие такого вот выхода такого из своего тела, да, и потом только задним числом он сообразил, какая же это вспышка, когда дом-то отключен от электричества, там лампочек нет, электричества нет, это стоит мертвый остров, Но вспышка была. И он сам это объясняет, он говорит, меня вели темные силы, это было совершенно четко, что я находился во внечеловеческом, сверх, вне субчеловеческом пространстве, и что я думаю, нечто подобное испытывал Распутин в такие моменты, когда он, когда у него были всякие вот проявления феномена. Я помню, что он сравнил это состояние с состоянием Распутина. Вот. Но вообще, самым главным были не такие эпизоды. Самым главным в нашем общении было, конечно, состояние интеллектуального озарения, которое я испытывал, и он тоже испытывал, потому что он тоже, в принципе, искал активно такого общения вдвоем. То есть мы с ним очень много времени проводили в 70-е годы, особенно в первой части 70-х, мы вдвоем. Но в целом, скажем, вся эпопея нашего близкого общения, не говорю технического, это выходит, как я сказал, в 90-е, а вот близкого общения с конфликтами, между прочим, очень тяжелыми, с такими периодами разрывов, она продолжалась где-то порядка 16 лет. 16-17.
Вот многие, определяя его для себя, из людей, которые знали его, да, они выделяют какое-то, может быть, одно качество, которое он характеризуется. Вот, например, Мамлеев его считает, прежде всего, поэтом. Как бы вы объяснили его, вот, так сказать, ну, ядро его, вот, чем он являлся для вас, и как вы его воспринимали? Можно ли вообще его делить там на метафизика, поэта?
Ну, видите, то, как я его воспринимал тогда, это абсолютно не значит, что таковым он являлся на самом деле. И что я воспринимаю его таким сейчас, задним числом. В то время, во время непосредственного общения, он являлся для меня человеком закрытого знания. То есть человек, который является каналом, через который открывается доступ к некой мистерии. Эта мистерия находится за пределами обычного опыта, но это не мистерия мистиков, которые испытывают там смутный экстаз, визионы, такие смутное такое низшее такое психическое возбуждение, вот, какую-то возгонку каких-то, так сказать, тонких или не очень тонких энергий, нет. Это был момент связи с интеллектуальными состояниями, которые находятся, естественно, когда я говорю интеллектуальные, вне логического дискурса, вне вербальной артикуляции, но тем не менее они являются абсолютно интеллектуальными. Это тот интеллект, который не описывается ни Аристотелем, ни Гегелем. Думаю, что и у Платона вряд ли мы найдем, потому что Платон говорит о логосе, который является логосом бытием. Логос бытия, да, это некая фундаментальная мудрость, охватывающая все состояния манифестации. Но я имею в виду совершенно другое. Это тот интеллект, который является черным зеркалом. Черным зеркалом, ищущим иррадиацию не света, который дает блик, а иррадиацию еще более темную. Вот, это черное зеркало, которое, или скажем, вот, если накрыть зеркало, как делают в квартирах умерших, покрывалом, что отражает зеркало под покрывалом? Естественно, нельзя сказать, что оно отражает обратную сторону покрывала, потому что отражать оно может только при поступлении на его поверхность света, а света нет. Оно не может при этом не отражать, потому что это отражающая поверхность. Она отражает то, что не связано со светом. она отражает не свет через тело, не свет. Это вот то состояние сознания, которое воспринимает не свет. Это реальная, эффективная, оперативная тайна, которая, тем не менее, интеллектуальна. Это было то, что существовало в нашем общении.
Скажите, как вам представляется эту возможность вот так проявляться, он прям, ну, были ли у вас подозрения, например, на то, что он где-то имел инициатический опыт, какую-то традиционную передачу вот так, такой возможности бытийствования для себя, или это экзистенциальный дар такой уникальный, данный ему от рождения? Вот как вы это воспринимали, я, разумеется, спрашиваю.
Я думаю, что у него был экзистенциальный дар, который при определенных обстоятельствах трансформировался в некое оперативное техническое знание, определенный такой уже структурированный потенциал, который он, по крайней мере на моих глазах, видоизменял, вел к другим берегам. И я думаю, что я тоже был ему нужен, не только он мне, но и я должен был что-то сделать в этих ситуациях. То есть он опирался на наше общение как на некое поле проявления, как на то, что называется support, на поддержку. Вот. И в противном случае он никогда не шел на контакт. Для него вот за пределами каких-то особых состояний, я много раз это видел, контакт был неинтересен, то есть когда он оказывался в социальной ситуации, он быстро переводил ее в маразм, он заводил ее в тупик. Вот. Но вот вдвоем мы общались с ним, очень некие трения, особенно в самом раннем начальном периоде. Тогда, когда вот еще Рылеевский дом был, я помню, я ездил тогда к нему на встречу, в основном на вот к Ирине Николаевне туда, на Дмитрия Ульянова. Там были иногда такие шероховатости, но это была начальная фаза нашего общения. А вот, а потом, я думаю, что и для многих мы воспринимались как тандем. В 70-е годы мы воспринимались как тандем просто всем окружением, как некое, так сказать, взаимодействующая такая вот.
Как вам кажется, вот да, из вашего опыта, он обладал такой возможностью магически воздействовать на людей, или когда компания была, особенно когда вот он, если так можно выразиться, работал с алкоголем, мог ли он создавать некое пространство, которое, ну, как для человека средневекового, в средневековье, например, воспринималось бы как некое магическое воздействие на человека?
Легко. Но здесь надо тоже как бы осторожно различать. Он был хорошим знатоком психологии. Он знал, что такое психологическая постановка. Вот. Он, естественно, владел всем аппаратом позднего фрейдизма, неофрейдизма и так далее.
Легко мог столкнуть человека с его комплексом, да?
Он мог легко поставить человека в такую ситуацию, когда тот просто начинал рассыпаться. И он обладал такими навыками режиссерской постановки. Да, то есть у него были как бы на кончиках пальцев азы такого театрального искусства. Что такое хэппенинг? Что такое постановка, что такое, так сказать, вот вкус мизансцены. Да? Но тут трудно сказать, где одно переходит в другое, где кончается такой вот театральный оператор, театральный оператор и психиатр, скажем так, практикующий, да, где начинается уже маг. Потом вот магия социального, магия, работающая с человеческим фактором, это же не натуральная магия, не естественная магия с чудесами, понимаете, это совсем другое. Вот, это уже изменение сознания. А в театре, в принципе, тоже происходит изменение сознания, если это успешная постановка. Поэтому здесь магическое и театральное, оно завязано, ну, если уж так говорить прямо, называть все вещи своими именами, это в определенной степени активизация инфернальных демонических начал. Потому что произвести эффект на людей можно только таким образом. И только избранные ситуации в человеческой истории связаны с явлением светоносных сущностей. В основном это оперирование таким человеческим подпольем. А это человеческое подполье он знал очень глубоко.
Вот что для него была алхимия? И именно не кажется ли вам, что один из аспектов его уникальности заключался в том, что он был сориентирован именно на западноевропейскую традицию, которая, я знаю, не особо была в чести у интеллектуалов 60-х годов, да и 70-х. Как-то люди более ориентировались там на Восток, на Дальний Восток, Индия, Китай и так далее. А он именно был еще уникален в том, что сориентирован был на западноевропейский герметизм, да, и вот вдогонку еще вопрос, конечно, как, что для него была алхимия, как он реализовался вот в этом пространстве.
Я помню, как мы обсуждали с ним книгу Юлиуса Эволы «Герметизм», которую, кстати говоря, он мне тоже подарил. Вот, и я ее прочел, довольно толстая книга была, такая, мелким шрифтом, долго я ее изучал. Вот, и потом пришел и сказал, что потрясающая книга, которая расставляет точки над «и», вот, и теперь, значит, вот я думаю, что я схватил такое парадигмальное основание алхимии. Я вот, соответственно, я говорю, вот теперь мне наконец-то некоторые вопросы стали совершенно ясны. Он расставил все точки над «и», и я вот вижу это здание, да, там все целое здание, я его вижу благодаря вот этим 400 страницам убористого шрифта, написанного бароном Эволой, который, так сказать...
Здание алхимии, да?
Да, здание алхимии. Ну, в основном это было, конечно, базировалось на западноевропейские тексты. Естественно, как и полагается, барона Эволина. Насчет чего Женя сказал, что, ты знаешь, я далеко не в таком энтузиазме от этой книги, потому что там нет никакой алхимии. Там есть тантра, которая почему-то выдает себя за алхимию. Там все повествование о чисто тантрических целях и задачах. Вот, ничего алхимического там нет. Это просто как бы некая такая, ну, не фальсификация, но у человека вот некий персональный взгляд, он никогда не входил по алхимию, не знает, что такое алхимия, но он более или менее понимает, что такое тантра. Ну или там видит некий силуэт этого. И вот он решает дать всему этому название герметизм. Герметизм это не имеет отношения. Но с течением времени я, конечно, убедился, что он прав, потому что, действительно, разобравшись во внутреннем космосе и во внутренней архитектуре традиционализма, становится понятно, что барон Эволла не сидит в герметизме, хотя, может быть, формально он является эрудитом который может там процитировать с десяток других герметических текстов. Вот, но это не имеет никакого отношения к действительности, да, потому что эрудиция – это последнее, чем должен характеризоваться традиционалистский интеллектуал. То есть, наверное, она не мешает, а может и мешает. Но это действительно не та книга, по которой можно изучить алхимию. Я думаю, для Жени это может быть парадоксально, но алхимия была прежде всего работа с языком. То есть для Жени алхимия была внутреннее движение языка как единственной безусловной реальности, которая преобразует несуществующее в существующее. То есть, ну, пятна Роршаха в драгоценности, такие четкие, структурированные, отграненные и так далее. А язык как самодавляющая самостоятельная данность, вне магических заклинательных ассоциаций. Вот есть там магия, да, она построена на заклинаниях, она осуществляет реализацию переходов между низшими и высшими аналогическими планами. Да. Вот. Эти ассоциации могут быть очень условны. Да, там. Неожиданно, не совершенно игра такая вот символов. Это не имеет отношения к языку, потому что здесь могут быть аллитерационные там какие-то такие пласты, могут быть там какие-то глоссолалии и так далее. Вот язык. Язык как самостоятельная алгебраическая система, которая в движущейся ночи создает световой храм. А как вот художник может написать, допустим, некое осмысленное бытие с помощью хаотических красок на пустом холсте? Это язык. Связь поэзии и алхимии гораздо ближе и гораздо важнее, чем, допустим, отношение алхимии к тантра-йоге, которое было несомненно для Эвелла. Но Эвелла плохой стилист, который ничего не понимал в языке. Эвелла и плохой философ, кстати говоря. На самом деле Эвелла действительно эрудит, которого интересует тема реализации возможностей. Вот возможностей человеческого, так сказать, «я». Да? Бессмертие его, конечно, интересовало в первую очередь. Алхимика другое интересует. Алхимика интересует тема имен. И не в том плане, как Эволу, который говорит, что надо открыть собственное имя, чтобы уметь написать его на любом листе, там, на любом песке, там, на любой стене. С тем, что если там твою надпись уничтожают здесь, то ты можешь всегда написать это там. Нет, не в этом плане. Имена как абсолютно самодостаточные сущности, которые и есть то, что делает из хаоса утверждение. Вот в тайне языке, в тайне языка следует искать истоки Жениного понимания герметизма. Поэтому для него язык алхимических авторов, герметических авторов, был не указанием на какую-то объективную действительность, там, возьми, разотри, пойди, а самодостаточной реальностью. Самодостаточной. Это не указание на физические действия, на некое изменение реальности. Да? Это указание на самодостаточные действия, которые и исчерпываются бесконечно углубляющимся пониманием сказанного. Они являются там инструкцией к фармацевту, поделить какие-то порошки и там что-то развести. Вот. Поэтому поэзия и алхимия для Жени были очень тесно связаны. То есть поэзия – это как бы пролегомены ко всякому будущему драматизму.
А его, так как он манифестировал себя как язычника всегда, каково его было отношение к монотеистическим религиозным доктринам, и настолько ли уж он язычник, или все-таки его можно назвать таким классическим неоплатоником вот, в контексте его дискурса такого вот?
Дело в том, что Женя прятался за разного рода такими формулировками, часто эпатажными, а часто откровенно алогичными, потому что неоплатоник – это монист. Он стоит на позиции, на платформе монистического взгляда на реальность, такого предельно монистического, как вот Адвайта Веданта, да? А Женя бравировал тем, что он политеист, исповедующий гирляндность многовариантной реальности, как вот там некие там бесконечные переходы в лабиринте бытия. Вот что никакого отношения к неоплатонизму не имеет, но при этом он думает, что я неоплатоник. Неоплатоник — это, так сказать, совсем другое. Поэтому я думаю, что поскольку Женя прекрасно понимал, о чем говорит, он просто забавлялся дезориентированно в окружение, публику. Я думаю, что его подлинный акцент, то, что он имел на самом деле в виду, не находится в этой плоскости язычества, монотеизма. Точнее, конечно, вот он создавал, он имел в виду, и он находится, так сказать, вот в проблеме, да, вот, но он создавал ложные зеркала, в которых проецировал такие вот деформированные отражения, чтобы остаться самому просто вот за кадром какого-то конфликтного диалога.
Скажите, вот как вы его воспринимаете как человека, который имел некую фиксацию все-таки в своем вот бытийствовании, да? Или он был все время в движении, он все время, так сказать, плыл, что ли, внутренне, в подлинном там действительно
его? Но он плыл, оставаясь на месте, скажем так, он плыл, как корабль, который стоит на якоре в реке, быстро текущей реке. Вот. Во-первых, Женя был человек, который испытывал глубокую внутреннюю боль. Он не был человек, испытывающий эйфорию, кайф. Он был человек, который испытывает тяжелейшие, глубочайшие страдания. И эти страдания были не связаны с его биографией, с его, так сказать, ситуацией. Они были связаны с тем, что он не принимал само бытие. Это бытие было для него как раскаленный огонь. Вот. Я помню его выражение, которое для меня стало девизом, и которым я сам пользовался внутренне. Там, где мы, там всегда центр ада. Вот. Этот тезис является оперативным для понимания Жени. Там, где мы, там всегда центр ада. Бытие для него было непосредственно разрушающим, мучительным огнем. Именно это бытие, в котором он был физически укоренен, в котором он был рожден и так далее. Думаю, он плыл в нем, потому что стоять в нем на месте было для него невозможно. Невозможно стоять на месте в огне, ну или там в текущей реке, да. Но при этом, конечно, он не имел, скажем, маршрута, который был бы выражен в терминах посестороннего. То есть некий целевой маршрут, сообразованный с правилами игры в этой действительности. И он часто очень прибегал к образу человека, который не имеет света, не имеет ориентира, не имеет дороги, который идет на краю пропасти, закрыв глаза и выставив руки вперед. Он часто так и ходил. Он закрывал глаза, поднимал руки и ходил вот так вот. Вот. Он говорил о том, что вот эта знаменитая великая буква Y, вот этот образ человека, идущего с поднятыми руками и закрытыми глазами, это и есть истинный образ путешествия на край ночи. Магический образ, в котором обе руки, они являются воззванием к абсолютной ночи и одновременно римским приветствием победителя. Приветствие двумя руками. Вот этот образ для него был очень важен. Но вообще он был концентрацией невероятной боли, которую он непрерывно нес в себе.
Ну, наверное, в заключение такой вопрос. Мы, к сожалению, сейчас делаем уже запись в то время, когда Женя ушел, так сказать, с этого плана бытия, да? Вот скажите, пожалуйста, в эпилоге нашей беседы, что он для вас значил при своей жизни и что вы пережили, как вы восприняли его уход, ну или, если угодно, смерть?
Ну, для меня он значил в разное время разное. Скажем, когда мне было там 20 с небольшим, как я сказал, для меня был каналом в тайну. А потом он был для меня сам источником очень больших и мучительных проблем. И я никогда не, скажем так, не развенчивал его в своей душе. Я видел много людей, которые, обижавшись о него, его развенчивали, говорили, что да что такое Головин, это просто пересказанный Фрон, или там пересказан еще кто-нибудь, и вот элементы культуры живет и сплевывает, вот, культуролог там и так далее. Нет, никогда, потому что для меня, во-первых, был очевиден некий внутренний и абсолютно не подвергающийся сомнению опыт нашего контакта, да, и мы оба знали, что мы друг другу говорим, что мы имеем в виду, а все остальные не знали. Все остальные слышали слова и потом, получив удар по морде, что называется, они говорили, да нет, это не о том нам говорилось, и вообще слушать ли все это, вот, чушь какая-то. Выходили, выплевывая там выбитые зубы и утираясь. Вот. Поэтому, да, вот он был для меня сначала со знаком плюс, потом со знаком минус, но тем не менее в том же самом измерении сакрального. Вот. Потом я просто как бы вынес его в некое особое внутреннее пространство, в котором он существовал, как трехмерная голограмма, вращающаяся внутри хрустального шара. А когда я узнал о его смерти, я просто испытал ощущение шока и изумления и невероятности. Этого просто не может быть, потому что, ну, как самый последний, кто мог бы умереть, это был Женя. Несмотря на то, что много лет он всех готовил к этому, тем, что становился все более и более эфемерным, все более и более истонченным, все более и более физически разрушенным. Но я, кстати, не общался с ним в этот период, поэтому для меня он всегда оставался тем самым бронзовым Женей, которого, если он упадет, невозможно поднять. Я помню, как-то он упал, вот, от обилия выпитого, Мне пришлось переносить его на диван с кем-то. Вот, это было как вот статую такую вот взять, знаете, бронзовую, поднять там, весит тонну. Вот. Ходил он всегда без шапки, в пальто нараспашку, в любую самую южную холодную зиму. Помню, как я старался на него шапку одеть, градусов 20 было, а он не отбивался. Вот, ему бросил ее в сугроб. Вот. Я уходил, накинув на легкую рубашку демисезонное натиловое пальтишко, вовьюгу, говоря, эх, полечу я в пляске молодецкой, и скрывался в метели.
Все, сейчас, и я бы хотел, это...
Но в самом начале я говорил о том, что у нас в самом начале наших отношений была еще как бы определенная такая полоса не притертости, не понимания, там, не открытости друг к другу, а, то есть некой дистанции, когда мы еще не только знали, что мы друг другу говорим, но еще слышали просто слова. Да, просто слова. Я помню, что это было как раз еще в период, пока работал вот этот вот центр, ну, где я жил, на Орлеево. Но визионы того порядка, о котором я упомянул в связи с Мавлеевым, они не покидали меня и в последующее время. Я помню, что я в какой-то момент пережил понимание того, как структурируется хаос. То есть, каким образом абсолютная ночь превращается в действующую систему, которая взаимоотносится, включает в себя этот хаос за пределами. Скажем так, в пределе это было понимание того, что такое внешние сумерки, где только плач и скрежет зубов. И как это интегрировано в абсолютный порядок. Это было очень конкретно, да, я просто написал тоже кое-что. Вот, я приехал к нему, я это излагал, и по мере того, как я излагал, жизнь становился все более мрачен. И потом он сказал... это просто нельзя проявлять, манифестировать, я не помню, точно сказал, это просто нельзя думать, пока ты не испытал колоссальной боли. Это можно сделать, это понимать надо только через боль, через страдания, через опыт огромной боли. Вот. Я был очень не обижен, потому что, во-первых, с какой стати вот он ставит под сомнение мое право на интуицию, на абсолютное понимание, на боль, которая, может быть, она всегда со мной, а может, она уже снята. Может быть, я сверхчеловеческим образом эту боль уже притворил в ткань понимания, да? Ну, то есть, может быть, я задел его в том плане, что... Ну, а он еще сказал, что тебе это слишком легко досталось, тебе это знание слишком легко досталось. Ты не имеешь на него права. Вот такая была идея. Я помню, что после этого очень обиженный я выкатился из этой квартиры на Дмитрия Ульянова. Ну, так оделся и злобно ушел. Потому что совершенно не такого вообще не ожидал, когда шел с этим. Но это был момент, относящийся к одной из очень начальных фаз нашего общения, то есть таких первых встреч.